эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии» – дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день. В эфире радио «Крым Реалии», в студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Радио «Крым Реалии» вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105 и 9 FM. Записи наших эфиров, а также новости, статьи, фото и видеорепортажи из Крыма вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Гостья нашей студии – журналистка из Керчи Елена Лысенко. Сегодня мы поговорим о том, как чего ожидать керчанам после введения в строй автомобильного движения по мосту через Керченский пролив. Стоит ли ожидать потока туристов, снижения цен на продукты и топливо? Почему в Керчи начали разрушаться памятники и исторические сооружения? И также мы поговорим о том, что изменилось в городе за годы российской аннексии полуострова. Сначала я предлагаю вам послушать короткую справку о нашей гостье.
Гость эфира.
Елена Лысенко, крымская журналистка. Родилась в Симферополе, жила и работала в Керчи. 15 лет руководила керченским средством массовой информации. После российской аннексии Крыма Елена Лысенко была вынуждена оставить работу. Из-за давления российских спецслужб журналистка покинула аннексированный Крым. Сейчас живет и работает в Киеве.
Гость эфира.
Итак, в эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» мы беседуем с журналисткой из Керчи Еленой Лысенко. Керчь жила 4 года в ожидании моста через Керченский пролив, и вот открыли. Давайте послушаем сюжет об этом событии, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, историческим днем. В разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. И вот, наконец, этот проект, это чудо свершилось.
Свершилось. В аннексированном Крыму достроили автодорожную часть моста через Керченский пролив. На церемонию открытия приехал и президент России Владимир Путин.
По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу.
Путин также поблагодарил строителей за оперативность и выразил надежду, что железнодорожная часть моста также будет сдана вовремя.
Поздравляю вас.
Спасибо.
Первый участок, первая линейка, но, наверное, самое важное. Не сомневаюсь, что у вас получится все и осенью, имею в виду, грузовую часть, и затем через год железнодорожную. Все качественно, срок даже на полгода раньше срока. Здорово, молодцы, спасибо вам большое.
Очень старались.
Спасибо. Мы здесь приехали, как обещали, на открытие моста.
Конечно.
Для нас это тоже огромная честь.
Изначально предполагалось, что работы по автодорожной части моста завершат к апрелю 2018-го, а железнодорожный – к 1 декабря следующего года. Некоторые пользователи соцсетей возлагают на новый объект большие надежды.
Строители моста и руководство проекта потрудились на славу. Сколько плюсов для Крыма принесет открытие движения по мосту? И дело даже не в возможности ездить на материк, а в дальнейшем развитии и процветании региона.
Даже представить трудно Крымский мост. Там нужно обязательно побывать, в том числе, чтобы увидеть, что может Россия, что может Москва, что могут простые граждане, на самом деле герои, сделать.
Это, пожалуй, лучшая новость для Крыма. Это просто поражает своими масштабами. Мост хотели построить еще и при царе, и при советах, и казалось, что это невозможно. А вот возможно! Огромный подарок для крымчан. Теперь мы навсегда связаны с родиной, еще и территориально.
О намерении построить переход через Керченский пролив Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014-го. Сдать мост в эксплуатацию обещали летом 2019-го. Возведение моста через Керченский пролив не только нарушает нормы международного права. По данным специалистов Института водных проблем и мелиорации Национальной академии наук Украины, убытки, причиненные экологии Черного и Азовского морей из-за его строительства, составят не менее 10 миллиардов гривен.
Крым в центре внимания.
В эфире дневного шоу на радио Крым Реалии мы беседуем с журналисткой из Керчи Еленой Лысенко, беседуем о Керчи.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, керчанам обещали, что после того, как введут движение по Керченскому мосту, в городе кардинально поменяется жизнь, хлынут толпы туристов, подешевеют продукты и топливо. Итак, мост открыли. Ждать ли обещанных изменений?
Я думаю, что какое-то первое время на начальном этапе туристов действительно станет больше, потому что, ну, во-первых, идет огромная по России рекламная кампания этого моста. Во-вторых, все-таки, наверное, людям немножечко проще будет заехать по мосту, нежели надо было на паромной переправе стоять в очереди и так далее. То есть и многие придерживали, скажем, свое желание, многие россияне придерживали свое желание заехать в Крым, именно ожидали, когда будет открыт мост. Ну и вот на волне этого всего такого крутого пиара, и сейчас лето, я думаю, что сейчас, да, действительно, вот на какой-то процент туристов станет больше. Но вот по уже оккупирована Крыма, трудно увидеть Путина. У него есть свои команды, которые ездят вместе с ним, переодеваются, там, если надо, в доярок, если надо, в рабочих, моста, в кого угодно. Потому что человек уже столько лет при власти, и реально он, я так понимаю, что очень боится каких-то в свою сторону, может быть, там, терактов, не знаю. То есть этот человек уже давно оторвался от людей, от народа, и я не удивлена тому, что керчанам показали это дело на экране. Он мог, так, в таком случае Путин мог вообще не приезжать, а сняли бы это где-то там в Москве и показали. То есть какая разница на экране, что смотреть. То есть для меня это вот как бы ожидаемая, прогнозируемая ситуация. То, что якобы это все проводилось там на площадке моста, да, это проводилось, насколько я знаю, действительно он туда приезжал, ну, вот, но там действительно был очень жесткий контроль, очень жесткий отбор, и желающие просто люди, которые вот живут в Крыму и хотели бы посмотреть, они туда попасть не могли. Люди при этом, насколько я знаю, многие не понимают, что их вот как бы унижают тем, что они не могут увидеть своего президента. Они настолько уже за вот эти вот, находясь в Крыму, вот за этот период оккупации, они уже настолько, ну, скажем, поддались на действия российской пропаганды, что они уже это воспринимают нормально. Ну как же, это же великий, великий, понимаете, вот такой вот Путин, такой супервеликий, и это все правильно, а то вдруг там, не дай бог, какие-нибудь террористы проникнут или диверсанты. Ну, то есть люди это действительно серьезно воспринимают, тем более, что в Крыму постоянно же людей готовят вот этими задержаниями людей, тем, что их объявляют украинскими диверсантами, там, шпионами, вот эти постоянные учения антитеррористические. И вот под такое обстановкой народ постепенно привыкает к тому, что должны быть заборы, должно быть все огорожено, должны быть автоматчики, снайперы. То есть мне, например, вчера рассказывали крымчане, что керчане рассказывали, что даже видели снайперов на крыше домов. То есть настолько все серьезно, настолько все. И опять же, это тоже дополнительный пиар Путину. Он такой крутой, что даже вот снайперов на крыше положили. Хотя, я не знаю, крыши тех домов, на которых видели снайперы, они реально далеко от площадки. Ну, я просто знаю Керчь хорошо. Они далеко от того места, где проходил этот концерт. То есть это больше было, наверное, эти снайперы больше для какого-то запугивания, для какого-то, вот опять же, дополнительного пиара, чем действительно они там были нужны реально.
Стоимость бензина в Керчи и Крыму стала предметом расследования российской антимонопольной службы. Ситуация при этом не меняется. Поможет ли открытие моста?
Знаете, ну тут трудно сказать. Может быть, со временем, когда по мосту уже будут ездить и грузовые автомобили, может быть, на какой-то незначительный процент логистика удешевит стоимость товаров, в том числе и бензина, может быть. Но вот на данный момент, когда только легковые автомобили сейчас будут ехать в Крым, я, например, не вижу, с чего вдруг он станет дешевле, бензин. Тем более, что если ожидать все-таки, что туристов вот сейчас в этот летний сезон будет больше, соответственно, спрос на топливо тоже будет больше. А ну, Россия, в конце концов, тоже капиталистическая страна, скажем так, да? И я не думаю, что кто-то захочет в ущерб себе там, или не получив еще какую-то дополнительную прибыль, снижать цены на бензин. То есть, вот по моим ощущениям, вряд ли цена на бензин как-то упадет. Ну, опять же, но с другой стороны, в России иногда бывает ручное управление, могут топнуть ногой, приказать, запугать тех же самых продавцов бензина. И, может быть, под каким-то давлением они на какой-то там незначительный, опять же, период времени могут сделать вид, что они снизили цены. Ну, посмотрим.
Ну, то есть, тут надо, наверное, пояснить жителям материковой части Украины, что сейчас в аннексированный Крым топливо из соседней России поступает паромами морским путем.
И оно так сейчас и будет поступать, потому что пока что открыли только ту часть моста, по которой идут легковые автомобили. То есть грузовики пока не поедут по мосту. С чем это связано, до конца мы не можем знать, мы можем только предполагать. Просто у меня есть информация, что действительно не все так хорошо было в процессе строительства моста. И вот та информация, которую многие писали про проблемы с двумя опорами, она действительно, по моим сведениям, есть. То есть мои там близкие люди узнавали, разговаривали с теми, кто работает на мосту, с мостостроителями, и там действительно что-то есть, какие-то проблемы то ли с самим цементом, с этими двумя опорами, и там их действительно как-то усиливают, соединяют. То есть это говорит о том, что есть какие-то технические все-таки проблемы. И я думаю, что пока грузовики не пускают, просто потому что это тяжелая большая нагрузка, и нужно сначала, наверное, убедиться в безопасности. Мы же знаем, как строился мост. Это была политическая воля, политическое решение, не обоснованное, допустим, там, не экономически, никак, сроки, опять же, вот эта вот российская привычка, надо быстрее, потому что царь сказал, и надо быстрее, срочно, то есть на первом месте получается не безопасность людей, да, которые будут ездить по мосту, а вот этот вот сумасшедший пиар, для чего этот мост и делается. Ну, а раз на первом месте небезопасность, то и так... То есть не были выдержаны сроки проверки и так далее. Поэтому, я не знаю, вот сейчас реально, да, за счет чего могут подешеветь товары? Абсолютно не за счет чего. Мне кажется, они сейчас подорожают. Опять же, из-за того, что больше людей поедет в Крым, в связи с тем, что вот открыли дорогу, и теперь проще туда добраться, и плюс реклама моста. А, соответственно, больше людей, больше спрос на товары. И я думаю, что те, кто эти товары продает, они будут поднимать цены на них.
Вот вы сказали о ценах. В Керчи цены действительно стали выше после аннексии на продукты, на товары первой необходимости. И это отмечают даже приезжие из соседней России. Люди говорят, в городе цены московские, а зарплаты керченские. Как вы думаете, а лучше не станет?
Да я не думаю, что может как-то кардинально стать лучше. Ну, опять же, вот московские цены, говорят, да, и зарплаты керченские. Но в Крыму, как мы знаем, там очень много сейчас военного контингента российского, много всяких, вот опять же, ФСБ, там, всяких органов, да, вот таких, полиция. У этих людей достаточно неплохие зарплаты, и они тоже своими доходами влияют на ценообразование в Крыму, на рыночную экономику, которая там сейчас вот работает, на механизмы. То есть, опять же, многие люди, которые там в России на севере зарабатывали деньги, сейчас многие там покупают жилье в Крыму и селятся жить. У них тоже там какие-то более высокие пенсии северные с какими-то надбавками, есть какие-то накопления. То есть, ну, то есть они тоже создают, вот они покупатели в Крыму, и они создают этот рынок цен тоже. Понимаете? То есть понятно, что крымчане, которые вынуждены там приспосабливаться, остались там жить и работать, у них не самые высокие зарплаты, у большинства из них. Вот. А есть же и люди более обеспеченные, которые приезжают в Крым, да, жить, и их уже много. И, соответственно, цены и под них. Поэтому крымчанам сложно, конечно, со своим кошельком, вот с теми ценами, которые рассчитаны там на российских военных, на российских военных пенсионеров, просто на военнослужащих российской армии, на ФСБ и на тех людей, которые с деньгами приехали жить в Крым для того, чтобы, вот, допустим, там в хорошем климате, в мягком тратить свои деньги.
Ну, то есть получается, по сути, что в Крыму комфортна жизнь сейчас тем, кто приехал из России, силовики, военные, но люди, которые жили всю жизнь на полуострове, работают, я не знаю, там в поликлиниках, там в больницах, в библиотеках, лучше не стало.
Да, я думаю, что этим людям сложно сейчас, тем более, что, вот, например, насколько я знаю, например, льготный проезд для пенсионеров, пенсионеров, который действовал в Крыму, да, до начала, до 2014 года. И потом правительство Крыма, значит, решило его оставить, потому что, ну, как бы не хотелось им ухудшать ситуацию для пенсионеров, дабы не накалять социальную обстановку. И эти деньги сначала изначально выделялись из федерального бюджета на компенсацию автоперевозчикам внутри Крыма, которые занимаются вот маршрутками, автобусами и так далее. Но в данное время денег уже не хотят из федерального бюджета на это выделять, и уже эту компенсацию передали на бюджет самого Крыма. То есть есть проблема с финансированием, они чувствуются, эти проблемы. И поэтому и людям стало тяжелее. То есть, с одной стороны, зарплаты не очень большие, с другой стороны, льготы урезают. И, опять же, многие получали пенсии по инвалидности, вот, например, дети, у которых этот детский тип сахарного диабета, первый тип, да, на этих детей платили пенсии родителям на содержание этих детей. Этого в России нет, там совсем другое законодательство. Что касается, как для крымчан, кстати, это было для многих таким большим открытием, что в России нету такого количества социальных вот программ, как в Украине. Хотя, допустим, может быть, уровень самих зарплат и пенсий выше, но и гораздо ниже вот эта социальная часть. Ну и цены. Цены приравнялись к российским, они выросли до уровня российских. Плюс добавилась сложная логистика, все-таки завести на остров. То есть Крым вот до моста, да, он все-таки для России остров, будем говорить. То есть паромы, все это дополнительная нагрузка на крымчан, потому что кто все за это платит? В итоге платит потребитель, который идет в магазин и покупает те товары, которые привозят из России в Крым.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире «Дневное шоу». Это программа на радио «Крым Реали». И крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Мы ждем ваших звонков. Нам интересно ваше мнение о жизни в Керчи.
Каждый день на сайте Крым Реалии слушайте эфир «Радио Крым Реалии».
В эфире «Дневного шоу» на радио «Крым Реалии». Мы беседуем с журналисткой из Керчи Еленой Лысенко. В Керчи 15 мая на Центральной площади прошел праздничный концерт, посвященный открытию моста, и место проведения, прилегающую площадь, огородили забором. Пройти внутрь можно было только через рамки металлодетектора, а площадь патрулировали казаки, представители российской полиции и Росгвардии. В последние годы так проходят все массовые мероприятия в городе. Что происходит?
Ну, это Россия так себя ведет. Во-первых, в самой России такая же ситуация. Там уже люди давно привыкли к заборам, к бесконечным охранам, каким-то вот этим казачьим формированиям, к большому количеству полиции, к запретам. Туда нельзя, сюда не ходи. Там квадрокоптером снимать нельзя на мероприятиях и так далее. И сейчас к этому приучают крымчан, и приучают достаточно жестко. Ну, во-первых, я думаю, что присутствует и недоверие крымчанам со стороны России. Потому что эта картина такую показали, да, что все там побежали на референдум, все там единодушно, в едином порыве, там 98% или там сколько, 97%. Реально мы же прекрасно понимаем, что достаточно большой процент людей этого всего не поддержали, не ходили. И Россия-то тоже об этом знает, понимаете? То есть российские спецслужбы знают, что далеко не все крымчане, как они рассказывали по телевизору, восприняли положительно то, что происходило в 2014 году. Соответственно, и есть недоверие, потому что они не знают, что ждать. Они боятся, что крымчане, которые все-таки выросли в другом правовом поле, в другом обществе, да, в украинском, что они могут выходить там, наверное, на какие-то бунты, подрывать как-то власти. Поэтому в Крыму это присутствие силовиков, оно еще даже более усилено, чем, может быть, в каких-то других регионах сама Россия делает. А в Крыму все это усиливается, все это ужесточается. Насколько я знаю, в каждом, например, бюджетном заведении, даже там в каждой школе, в каждой больнице есть зам по безопасности. То есть это человек, который конкретно подчиняется спецслужбам российским. Он просто занимается слежением за всеми сотрудниками. Он должен там подавать какие-то отчеты, грубо говоря, стучать на всех, вплоть на руководство, подслушивать, подглядывать. То есть, понимаете, людей кинули в какие-то, я не знаю, как 30-е, 40-е годы, что ли, прошлого века. То есть люди в Крыму, крымчане, они же не привыкли к такому. Они привыкли там что-то громко выражать свое мнение. Даже если они, допустим, поддержали под сильной пропагандой, поддержали, допустим, да, вот идею России, этого якобы такого там исторического воссоединения, ну, допустим, все равно они думали, что в России еще лучше, чем в Украине, во всех смыслах, да, в том числе и с демократией. Они же не думали, что им сейчас будут их там говорить, это нельзя, туда не ходи, об этом не говори. То есть люди, многие люди как бы не понимают действительно, почему так. Но опять же, российская пропаганда работает в этом направлении. То есть им рассказывают, что это ради их безопасности, что кругом террористы, да, кругом враги. Украина хочет, там диверсантов засылает бесконечно в Крым. И поэтому как бы вот люди, так надо, это ж мы вас охраняем, это ж мы вас. А реально это власти боятся свой народ, власти боятся тех же самых крымчан, и местные власти, и российские власти боятся. И поэтому вот такие вот какие-то несоизмеримые меры безопасности. И многие же крымчане возмущаются и говорят, ну раньше ж такого не было, мы вообще не знали, что такое там терроризм, экстремизм, где-то слышали, но очень далеко, жили себе спокойно. А сейчас вот так. И, конечно, многих это задевает, но в то же время я же говорю, что, понимаете, в России настолько колоссальные деньги тратятся на пропаганду, и она так серьезно, жестко работает, что я просто не сразу же уехала из Крыма. Я полтора года наблюдала, как меняется сознание людей под действием этой пропаганды. Это очень, понимаете, это надо изучать, это надо понимать, потому что это очень опасно. Я, например, считаю, что такой механизм может сработать, в принципе, где угодно. Если бы, ну, если Россия будет так продолжать, если мы не будем как-то бороться с вот этой пропагандой, то это оружие, оно еще посильнее, чем любое другое.
Я обратила внимание на то, что у представителей российских казачьих организаций, которые были на праздничном концерте в Керчи, были плетки. И я не могу не вспомнить, как в России при разгоне мирной демонстрации избивали людей плетьми. Думаете, в Крыму возможен такой сценарий?
Я думаю, что возможен, очень даже реально такой сценарий. Но опять же, понимаете, люди не всегда до конца понимают, что каждый из них может пострадать от этого. То есть им иногда кажется, что ну я же за Путина, меня не тронут. Но это не работает. То есть, ну, во-первых, давайте сравним. Вот взять, допустим, полицию, да, в любой стране. На полицейского учатся, получают образование, есть какие-то законы, которые регулируют действия полицейского, есть механизмы, как защитить себя, да, если, допустим, полицейский не прав. То вот эти вот казачьи какие-то там, я не могу по-другому назвать их, как просто бандформирование, то есть это, во-первых, сомнительные личности. Многие из них были судимы, ничем не занимаются, никаким там толком нигде не работают. А если работают, то у них слишком много времени остается на... Вот, просто им нужно это проявление своей силы, им нужно как-то вот потребность в том, чтобы людей, может быть, как-то вот действительно там бить. Вот даже есть такие люди, которые просто хотят бить людей. И таких людей подтягивают вот в эти вот казачьи какие-то там формирования, еще и наделяют их, платят им деньги, наделяют их какими-то статусами. То есть это даже не народные дружины, это вообще гораздо хуже, и это будет большая проблема в дальнейшем. И это сейчас культивируется и укрепляется, и в Крыму в том числе. То есть Россия на это готова, в это готова вкладывать деньги, там же им и шьют, и какие-то одежды, вот разрешают эти плетки. Ну, то есть это просто какой-то абсурд, и ни к чему хорошему это точно не приведет.
В Керчи на днях запустили движение городского транспорта по новой эстакаде, которая проходит над трассой Таврида, ведущей к Керченскому мосту. Эта новая дорога соединила центральную часть города и отдаленные районы. Пока шли работы, водители и пассажиры проводили в пробках до 2 часов. Как думаете, изменится ли ситуация к лучшему?
Ну, сейчас, да, вот насколько я знаю, ситуация в плане то, что между районами Керчи, центром и районом Аршинцево сейчас нет пробок, благодаря тому, что все-таки сделали вот эту объезд дорогу, ситуация изменилась к лучшему, конечно. Но это не столько влияла дорога на эту ситуацию, сколько железнодорожный переезд, который как раз расположен вот в районе Нижнего Солнечного. Ну, те, кто в Керчи был, те знают, о чем я говорю. То есть там не было отрегулирована работа этого переезда. А, по всей видимости, как раз вагона, много было вагонов, там находится газовый терминал, какие-то еще предприятия. И больше была проблема из-за работы этого переезда. Его просто наладили, и, как мне объяснили, и после этого как бы стало гораздо лучше, проще стало добраться в Оршинцево. Но есть же еще какой интересный момент. На самом деле Керчь вот так вот радуется, ликует мосту, и я как бы могу понять желание людей и радость эту, потому что мы в свое время тоже хотели Керченский мост, чтобы он был построен еще, так скажем, в другие времена, до 2014 года мы все мечтали, что будет мост, что к нам будет ехать больше туристов из России, что они будут вести свои деньги и так далее. Но тогда предполагалось, что мост этот будет именно в Керчь. А сейчас он как бы, да, он идет по Керченскому проливу, но он выходит за пределы города, и съезд на мост будет на 9-м километре от Керчи. То есть для того, чтобы керчанам попасть на этот мост, надо будет выехать с города, доехать вот на этот самый 9-й километр. Это место, где там локаторы военные расположены. И только оттуда заезд. Соответственно, и туристы, которые будут ехать в Крым, они будут проезжать по мосту, и им надо будет либо свернуть как бы направо заехать в Керчь, либо прямо так вот ехать уже в Феодосия, Ялта, Севастополь, весь Крым, то есть весь Крым в одну сторону и один маленький город Керчь в другую. Я не знаю, мне кажется, мало кто будет выбирать Керчь для отдыха. То есть и вот поэтому как бы для экономики Керчи я не вижу, что этот мост действительно что-то принесет. Тем более в связи с введение моста уже работникам паромной переправы, работникам портов, паромов сказали, что скоро всех уволят, готовятся к увольнению, потому что, ну, по всей видимости, как только запустят уже и грузовую нагрузку, да, на мост, как только пойдут грузовики, уже отпадет необходимость в таком количестве паромов. Ну, оставят 1-2 парома для там каких-то экстренных нужд, вот, а остальных просто сократят. На сегодняшний день там же больше 10 паромов ходит, по-моему, если не больше, чем 10. Это рабочие места для керчан. В основном там работают большей частью, много там работает керчан на этих предприятиях, и по обслуживанию паромов, и на самих паромов. И этим людям уже сказали, и у меня есть такие знакомые, которым сказали, что к Новому году ищите себе работу. Ну хорошо, кто был моряком и остается моряком, и может себе там позволить восстановить свои документы. Многие это и делают, восстанавливают именно украинские документы, потому что это дешевле. Вот, и как-то пытаться опять ходить в рейсы. Но это далеко не все. То есть и есть огромная проблема и в торговом порту. То есть торговые порты сейчас уже на последнем дыхании работают. В основном только за счет этих паромов тоже. Потому что сейчас паромы ходят из всех портов Керчи. Вот. И как бы есть... Опять же, порт полностью очень в больших долгах. И в Минтрансе России, Российской Федерации, лежат на рассмотрение два противоположных проекта по поводу... торгового порта. Один проект – это большое финансирование для капитального обновления порта. И второй – это полная ликвидация порта и создание на его месте набережной с яхтами. И, скорее всего, первый вариант, мне кажется, он не будет реализован, потому что сейчас у России тоже проблема с деньгами, и вкладывать огромные деньги, тем более все понимают, что санкции работают, как бы они там ни рассказывали по телевизору, и вкладывать в огромные деньги в порт, который реально под санкциями, ну, как-то это очень уж нелогично. То есть, если мост – это был политический проект, политическое решение, и на него там действительно готовы были жертвовать огромными деньгами, то как-то с портом, мне кажется, точно нет. Поэтому перспектива у бюджетообразующего предприятия Керчи, у торгового порта, тоже незавидная, и у работников, соответственно.
Ну, я помню, что керченские порты в последние годы до аннексии занимали довольно высокие места в рейтинге украинских портов по показателям в перевалке груза. А сейчас эти порты, по сути, работают на какое-то небольшое количество грузов из соседней России. Ну, какие-то есть единичные случаи, когда заходят суда под иностранными флагами, но с этим тоже работают украинские ведомства. То есть я помню, что раньше работники портов это были довольно обеспеченные люди в Керчи, которые были уверены в завтрашнем дне.
Да, и сейчас еще пока из порта ходили вот тоже паромы грузовые, то как бы предприятие еще как-то существовало, несмотря на то, что оно было в долгах. Но вот к Новому году, как я уже говорила, к Новому году работников паромов уже увольняют, и перспективы по порту очень грустные, печальные. Но, вы знаете, я не знаю, особо ведь никого не волнует судьба вот этих людей. Потому что, как в России же не сильно печется о своих гражданах. Почему она должна еще больше переживать за, допустим, крымчан? Как сказал когда-то Владимир Путин, Россия большая, Сибирь там есть, пожалуйста, езжайте, работайте куда угодно, да, то есть не учитывается тот момент, что крымчане, люди, которые выросли и живут в Крыму, и родились, им очень сложно решиться на какие-то переезды.
Наше время для слушателей на средних волнах подошло к концу. Мы прощаемся с ними и через несколько секунд продолжим общение на частоте 105.9 FM.